Я рад вас всех приветствовать на Потапенко прямом, ну и, безусловно, на живом гвозде, где мы регулярно с вами встречаемся. Обычно это происходит по вторникам в 16:05. Те, кто к нам присоединяются позже и не ставят колокольчик, лайков и не подписываются, и напоминалок не видят ни на одном, ни на другом канале, в общем-то, много иногда упускают, потом переспрашивают. Я вот смотрю, по вопросам возникает много повторов, хотя зачастую в онлайн-режиме вы совершенно спокойно можете свой вопрос задать, и главное получить на него ответ и уточнить свой вопрос, если какая-то информация была либо неверно истолкована, либо еще почему-то. Поэтому рекомендую, в общем-то, Потапенко прямом, да и на живом гвозде, поставить подписочку, вот, и поставить колокольчик. Не так часто выходят мои выпуски, всего от сил там 3, максимум 4 раза в неделю. Это в упоре, и то это там самое такое, самое животрепещущее, если что-то происходит. Точно не новостные выпуски, которые идут каждый час. Традиционно хочу напомнить, что вопросы присылайте на живой гвоздь, если они понравятся Анечке. Вот я, соответственно, их прочту. Напоминаю, что, в общем, те, кто нас поддерживает, это большой респект вам и уважуха. Начну. Сегодня у нас тема традиционно там короткое вступление, потом ваши вопросы. Вынужден ответить, что вот сегодня у нас действительно год такой потери, и я хочу принести соболезнования Лёше Степаненко. У него в этом году, как и у меня, умер отец, и поэтому, Леша, это человек, который собирает все ваши вопросы со всех ваших каналов. Это вот такой тяжелый год потерь, сил и близким, в общем, чтобы это все прошло, насколько это возможно, смогли пережить, потому что это пережить практически невозможно. Тема, которая, тем не менее, как-то жизнь продолжается, никуда она не девается. Тема, которую я две хотел бы объединить в одну, это, конечно, выборы. Выборы в Молдове и выборы в Соединенных Штатах. Мы, Молдова, в общем-то, уже все голоса посчитала. Даже я бы добавил туда еще и Грузию. И в Соединенных Штатах выборы еще не закончены. И уже, наверное, там завтра, послезавтра мы уже будем с вами знать окончательно, скажем так, предварительно окончательные результаты по выборам в Соединенных Штатах, но давайте посмотрим на экономический ландшафт. В первую очередь. Начнем с Грузии. В Грузии, соответственно, правящая партия взяла большинство. Это дело оппозиции, соответственно, выводить людей на мирный митинг, соответственно, добиваться всеми возможными законными путями оспаривания результатов, если таковые нарушения есть, приводить своим сторонникам свои аргументы. Давайте взглянем на экономический ландшафт. Значит, для Грузии непростое время, потому что экономике нужно, так же, как и всем остальным экономикам, выбирать вектор пути. И, насколько я понимаю, господина Иванишвили, поскольку его связи с Россией были, есть и будут наиболее плотными, он ведет возглавляемую им партию и, соответственно, большинство в стране, ведет на наибольшее сближение в экономике, я не могу сказать, что в политике, в сторону российской, соответственно, экономики. Хорошо ли это, плохо? Что это означает для всех нас? Это означает, что Грузия, в том числе, как и другие бывшие постсоветские республики, но не страны, будет вовлекаться в все большую орбиту экономических процессов по поставкам товаров. Ну, сначала это будут, конечно, лайтовые товары, которые не попадают под санкции. Будет происходить, естественно, процесс попыток обхода санкций, имеется в виду финансовых, соответственно, да, самое вовремя. Соответственно, будет происходить момент использования финансовой системы Грузии для обхода финансовых санкций. И господину Иванишвили придется лавировать и всей банковской системе, финансовой системе, всей экономической системе, лавировать между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, не попасть под американские вторичные санкции, а я напомню, что как раз проблема с переводами, которые возникают у российских компаний как в Китае, так и в Казахстане и Кыргызстане, они связаны именно с тем, что банкиры принимают достаточно логичное решение для себя и, там, например, останавливают систему быстрых платежей. Это первая часть марлезонского балета. Касаемо грузинского бизнеса, будет ли он больше становиться прокладкой для российского бизнеса? Вот здесь я бы не был бы столь как раз категоричен, потому что объем грузинского бизнеса, который может себе это позволить, во-первых, в стратах, а во-вторых, в стратах сделать качественный сервис, он достаточно небольшой. Поэтому здесь всегда надо памятовать, что зарыть какие-то сторонние поставки платежи для грузинского бизнеса будет непросто. Касаемо Молдовы. Молдова, напомню, что в начале подсчетов голосов Майя Санду, в общем-то, не лидировала, скажем так. И я говорил об этом еще в нескольких эфирах, что у Майи Санду очень непростая ситуация в той части, что если она не подключит зарубежные офисы, соответственно, или зарубежные представительства, скажем так, своих сторонников, то у нее есть велик шанс проиграть. В данном случае как раз подобного рода подключение, я бы сказал, бы произошло, и Майя Санду, в общем, завоевала все-таки свой жезл президента и будет, конечно, куда больше интегрироваться с Евросоюзом и с Румынией. При этом, конечно, это приведет к большей конфронтации с Россией. России, на мой взгляд, здесь нужно выбрать куда более мягкую позицию, в том числе, кстати, и экономическую позицию. Потому что в конечном счете все приходящее, экономика вечна. Ну и третий, самый главный, конечно, вот это столб, это кто-то Камала Харрис будет или все-таки будет Дональд Трамп. Пока, насколько я понимаю, перевес есть в сторону Дональда Трампа. Как я говорил уже, это 51 на 49, я бы оценил бы подобного рода расклады. Почему это приведет в области экономики? К достаточно консервативной позиции. Некоторые думают, что Дональд Трамп будет особо ярко там, заниматься российско-украинским конфликтом. Обеим сторонам конфликта я уже четко отвечаю, что Америка будет заниматься Америкой. И причина весьма прозаична. Ей есть над чем работать. Ей есть какие отношения выстраивать. В первую очередь, это, конечно, противостояние с Китаем, с китайской промышленностью, с китайскими финансовыми институтами, которые, в свою очередь, китайцы активную экспансию ведут в Африке, где Америка всегда, в общем-то, старалась и превалировать и в металлургии, и в добыче, и во всем остальном, ну и финансовых, опять-таки, операциях. Сейчас Штатам придется прилагать существенно больше усилий для завоевания или отвоевания своих же собственных позиций, то есть их удержания. Поэтому я бы сказал бы, что Америке при избрании Дональда Трампа, чего я вообще как-то не исключаю на 51%, он будет заниматься своими экономическими уже и внутриполитическими задачами и проблемами. А чем подобного рода расклад, соответственно, оппозиция в Грузии, Санду в Молдове и, предположим, Трамп там вероятностно в Соединенных Штатах это грозит или, наоборот, дает какой-то благ существования. Ну, в первую очередь, и здесь хорошо, что не видно картины каких-то потрясений. Если мы сами себе потрясение не устроим, потому что Трамп все-таки консервативен, в том числе при работе с ОПЕК. А ОПЕК – это, по сути дела, основа нашего бюджета. Как бы кому-то не хотелось, когда идет разговор о том, что у нас снизились доходы по нефтегазовому сектору, они, попросту говоря, трансформировались в иную форму, скажем так. Это и налог на добычу полезных ископаемых, это и, соответственно, на косвенные налоги с нефтянки, с прокачки, ну и так далее. Поэтому я думаю, что как-то Трамп, несмотря на то, что он такой яркий и все время выдает такие очень зажигательные месседжи, при этом он понимает, что, в общем, основа основ – это экономика. Это кратко, потому что, в общем, растекаться мыслью по древу я, увы, не имею такой возможности. Это будет, наверное, уже там на Потапенко прямом. А сейчас пойду отвечать на ваши вопросы, как и обещал в самом начале. Если что-то будет непонятно, то вы можете дозадать вопросы. В этом как раз есть святая возможность тех людей, которые подключаются к прямому эфиру на Потапенко прямом и нашим гостям. Дмитрий, добрый день. Советуете сейчас идти короткими вкладами, но почему не сохранение в долларе на долгосрок на 10-15 лет? Несмотря на высокий курс, доллар надежнее, учитывая риски и девальвацию рубля. Смотрите, дорогой Ноубоди, я бы сказал бы так. Смотрите, вы же с точки зрения сохранения купить доллар и лечь в дрейф, ну, подобного рода стратегия консервативная, она допустима. Но сейчас, смотрите, как будет, скорее всего, развиваться ситуация. Будет повышение ставки, и я думаю, что мы увидим, вернее, вы увидите, что вот в январе, когда идет такой небывалый спад, в том числе и вкладной, так скажем, активности, и будут лихие банки, которые могут предложить вполне себе там 25-30%. И было бы глупо сейчас не на коротком периоде не заработать повышенную доходность, потому что даже если предположить, то будет просадка рубля по отношению к доллару, там, например, в диапазон в следующем году, если там предположить, что она будет там, ну, условно говоря, выйдем за сотку, это будет там 103-105, то мы с вами с сумме, которая у вас там наличествует, мы сможем с вами получить доходность даже по доллару, ну, порядка там 15%. Поэтому я бы рекомендовал бы сейчас все-таки поработать рублевыми депозитами, потому что, конечно, ваша стратегия экстра-консервативная допустима, но я бы рекомендовал чуть-чуть выждать паузу. Вот и все. Не готов вас отговаривать, просто когда я вижу возможность временной какой-то доходности, мне кажется, что имеет смысл, в общем-то, хайпануть, извините за простоту. Михаил Казнин, да, добрый день. Что думаете о негосударственных пенсионных фондах? Есть ли перспективы, стоит ли переводить пенсию в них? Смотрите, дорогой Михаил, достаточно долго, ну, все, что касается пенсионной системы, я думаю, вы мое отношение знаете, поскольку вы достаточно давно смотрите. Для всех остальных зрителей, да, у меня есть не любимчики, у меня есть как-то лучшие ученики, которые смотрят достаточно давно, и поэтому с ними я немножко как-то им отвечаю короче, потому что я помню историю наших вопросов. Но, тем не менее, я вынужден и всем остальным, которые только подключаются, там, или следует там, тем или иным финансовым стратегиям, о которых я говорю недавно, я поэтому немножко делаю ретроспектив. Сама по себе пенсионная система, не только в России, это вообще в целом наследие, по сути дела, 19 века, она построена достаточно ущербно. Ущербно она построена, потому что она исходила из демографической пирамиды, когда дети по факту платят за стариков. Но сейчас елочка, как говорится, поменялась. И камельком мы стали в потолок. То есть мы сейчас стоим на кончике, и этот кончик, то есть снизу у нас очень маленькие поколения. И выходят, и выходят, и выходят эти маленькие поколения. Они не в состоянии вытянуть нагрузку, вот в том числе и таких людей, как я, потому что вот сейчас в России пенсионный возраст для таких людей, как я, установлен 65 лет. Но могу сказать точно, что за следующие там, 10 лет, которые мне остались до пенсии, мне его поднимут, ну, года как минимум на два. Потому что, в общем, поднять, ну, может быть, на три. То есть, скорее всего, выход на пенсию формально для мужчин. Мы там 65-го там, или традиционно 66-78 года рождения будет поднят до 68 лет. Это чистая математика по причине того, что сама логика складывания пенсионной системы очень, ну вот как я говорил, она зиждется на демографической пирамиде, которая провальная. Причем самое интересное, естественно, в демографии это то, что действующие руководители на самом деле должны пенять исключительно только сами себе, потому что основные меры по поддержке демографии должны были принимать они минимум лет 20 назад. И самое второй важный постулат, что те меры, какие бы они ни были, прекрасные или наоборот ужасные, я почему не люблю обсуждать эти меры, потому что эти меры никаким образом на демографию не влияют. Потому что они сыграют через 20 лет, когда большая часть этих руководителей просто не будет в живых физически. В общем-то, никому из них не дано прожить там до 90, потому что, ну, даже при самых оптимистичных прогнозах, в общем-то, 85 – это такой предел даже для самых таких активных руководителей, потому что власть, она отжирает множество сил, возможностей и всего остального. Вот, поэтому это очень важный аспект. Значит, сама пенсионная система, она убыточная в любой стране мира. Ее надо будет все время финансировать, все время нужно будет поднимать возраст. И лет через 10 практически весь мир придет, в общем, к одному плюс-минус просто политики, в какой момент начнут принимать подобного рода решения, он придет к простой вещи, что пенсионную систему нужно либо отменять, либо полностью реформировать. На самом деле, в общем-то, логика пенсионной системы должна быть весьма прозаична. Ты копишь самостоятельно, возраст, когда ты выходишь на пенсию или перестаешь трудиться, выбираешь ты сам. Ну, собственно говоря, если вы посмотрите, например, в той же Германии пенсия не назначается, а ты ее запрашиваешь в определенном возрасте. И там есть некая штрафная система, когда тебя штрафуют, что ты сделал раньше. Теперь вот возвращаясь к вашему, Михаилу, вопросу. Частные, чем отличаются ли частные от государственных? У меня, поскольку достаточно, ну, не могу сказать, что там большие деньги, но, например, миллион на пенсионном счету накопился, благодаря там большим выплатам и всем остальным. Честно говоря, я сожалею об этих деньгах. Причина весьма прозаична, потому что их эффективность, ну, даже вот сегодняшнее наше обсуждение с одним из наших первых респондентов, совершенно понятно, что пенсионный фонд этого делать не будет. А я бы этот, соответственно, миллион бы положил бы на депозит где-нибудь в районе там, числа там, 20 января, когда будут максимальные ставки. И на полгода получил бы свои, соответственно, там 15% годовых. Ну, в смысле 30, но 15. Согласитесь, миллиона где-то получить 15%, 150 тысяч, весьма неплохие деньги. Такой эффективности ни один пенсионный фонд на сегодняшний день не показывает. Как правило, все у меня в нескольких пенсионных фондах были открыты счета в частных и в одном государственном, скажу честно. И по факту, в общем, путем нескольких трансформаций все свалилось по факту в два государственных пенсионных фонда. Потому что частные – это в основном только тот расчет, если вы работаете в корпорации, и там есть внутренняя корпоративная пенсионная система. Тогда к этой части я отношусь весьма положительно. А так, в принципе, разница между негосударственным пенсионным фондом и так называемым государственным пенсионным фондом на сегодняшний день стирается. И, как я вот только что вам привел пример об использовании ваших денег, И опять-таки о своем опыте, ну, потенциальном опыте пенсионерства, что это не потому, что там, к нашему поколению плохо бы относятся или еще что-то, а просто таково свойство чистой математики пенсионного счета, фонда, что и самой демографической пирамиды, что ну, не получится отпустить там, пенсионный возраст на старые показатели, потому что уже, слава богу, я вот вижу, что в среде патриотов высказывается абсолютно четко, и я, кстати, с ними не могу не согласиться, что на самом деле пенсионный возраст подняли не они, а поднял на самом деле проклятый Запад и МВФ. Благодарен тем, кто нас поддерживает, потому что это очень, очень мило. Все реквизиты есть на Потапенко прямом. Так, поэтому, надеюсь, ответил. Извините, что зачастую отвечаю длинно, долго с подводкой, а не просто коротко. Плохо, хорошо. Причина весьма прозаична. Я стараюсь вам не выдать конечные решения, а, ну, как это у Шерлока Холмса рассказать вам цепочку событий, чтобы вы не как-то не молились там или не восторгались, или наоборот, не разочаровывались, а понимали цепочку событий, почему я такому выводу пришел. Благодарен за вопрос. Вопрос приходит на живой гость. Как найти спокойствие среди всего происходящего? Ваш совет, АВГ. Ай, дорогой АВГ, кто бы, наверное, это знал? Поскольку ключевой вопрос – это работа, на мой взгляд, опять-таки, это работа со страхом. Ведь спокойствие или неспокойствие – это все-таки свойство наше с вами. И, ну, я как-то, знаете, наверное, я такую фразу привожу, регулярно страх замечательный слуга, но крайне дурной хозяин. И я вам рекомендую, я не знаю, насколько для вас это будет приемлемо, визуализируйте или прописывайте на листочке все свои страхи. Причем, ну, самое большое, только, пожалуйста, не составляйте это, не надо писать этот дневничок, старайтесь, вот страх прописали, соответственно, какие страхи, какой риск, и по самые худшие последствия этого страха. Что произойдет в том случае, если самый большой риск, который у вас есть, будет реализован? И прямо вот по пунктам прямо раскладывать. Я делаю так регулярно, потому что для меня, в общем, ну, само по себе там нахождение на территории России – это величайший, в общем-то, вызов. Не могу сказать, что он там, он не обусловлен моим поведением, знаете, это, как говорится, не зависит от твоего поведения курицы, никак не влияет на поведение лисы. Но есть у меня страхи и риски, которые я регулярно раскладываю, но как это, что это грозит мне, моим дочерям, соответственно, там, моим партнерам, ну вот, и так далее. Потому что есть, конечно, страхи, которые, в общем-то, ну вот, например, сегодня, да, там, вчера вечером печальное событие с Лешей Степаненко, это то, что, ну, наверное, в его семье, точно так же, как и в моей семье, вот кончина отца, мы, честно скажу, ну, то для нас это до сих пор является потрясением, потому что мы этого, скажу честно, не ожидали, несмотря на то, что отец, в общем-то, не молод, ему там 78, но вот у меня есть матушка, у меня теперь есть задача, ей в это 2 декабря будет 79. Задача, чтобы матушка максимально долго оставалась с нами, не только в трезвом уме, здравой памяти, ну и, как говорится, чтобы она радовала моих дочерей, внучек, ну и меня как сына, потому что пока живы родители, мы с вами, в общем-то, будем зайчиками, детьми и всем остальным. Поэтому, ну, как возможно, мы ездим там с внучками, приезжаем. Я приезжаю, звоню каждый там день, а зачастую бывает 2 раза в день, потому что я там отвез, вот у меня, вы знаете, кошка, рыся. То есть вот таким образом, мелкими отвез к матушке, соответственно, чтобы у нее была живая душа рядом, чтобы мелкие события. Точно так же, соответственно, по каким-то базовым событиям, ну, то есть расписываешь последовательность действий. Знаете, мне в свое время понравился подход. Ну, знаете, есть такой мотивационный, любит ролики снимать от одного из адмиралов из Соединенных Штатов, который говорил: с утра заправьте кровать. Почему это очень важно? Потому что в эту секунду, что бы ни произошло, у вас будет качественно заправленная кровать. Но это называется теория малых дел. Вот теория малых дел, я рекомендую ей заниматься. Самые правильные подходы это, конечно, вот у вас есть там, ну, извините за банальность. Убирайте кровать, соответственно, чистите зубы, не забывайте о личной гигиене. Да, такие мало-немало, там, старайтесь одеваться красиво, там, баловать себя каким-нибудь пирожным. Причем именно не проходно, а, или там, если вас еда, соответственно, как-то мотивирует, походом в гости. Вот эти вещи, тогда вот когда у вас возникают события, которые зависят от вас, они позволяют настроиться на систему, которая находится внутри вас. Собственно говоря, если вы прочтете большую часть книг людей, которые прошли Освенцим, прошли тяжелые испытания концентрационными лагерями, то не сойти с ума, потому что ты понимаешь, что в любую секунду тебе могут, ты можешь умереть, им помогало вот создание своего расписания, несмотря на то, что существовало лагерное расписание. Вот сегодня, сейчас, мне кажется, что если вам позволяют подобного рода книги обратить на себя внимание, ну, делайте это. Я уделяю внимание, например, там, чтению книг. Вот последние книги, ну, опять-таки, у меня пришла книга Эдварда Бернейса про пропаганду и, там, соответственно, формирование с общественного мнения. Ну, это вот книги, которые там мне приходят, мне их присылают, либо классика, соответственно, это люди, которые получили Нобелевские премии по экономике. Чтение, физическая культура, то есть расписание, которое зависит от вас. Поэтому я вам рекомендую идти по этой логике. А вам ближе позиция Зубаревича или Липсица? Что все пропало или лучше впереди? Экономически спасибо. Так, спасибо. Экономически. Спасибо за вашу работу. А мне ближе позиция... Я не могу сказать, что и с Натальей Васильевной прекрасно... там я ее вывозил, приглашал, соответственно, у нас был мастер-класс для, скажем так, для ряда компаний за рубежом. Люблю ее, как говорится, отношения, когда она великолепное чувство юмора за кадром, потому что в кадре она такая прямо, она всегда говорит о себе, что она баба-яга. Никакая она не баба-яга, очень прекрасная женщина, великолепный преподаватель. Отличный просто специалист, просто супер-супер. Либо, соответственно, на Липсице. Ну, он все-таки это люди, Игорь Владимирович, это все-таки человек, создатель не только высшей школы, но и создатель школьного образования. На мой взгляд, они не очень друг другу противоречат. Видите ли, в чем дело? Когда вы пытаетесь найти в их словах, скажем так, противоречия, для меня они говорят об одном и том же. Просто Игорь Владимирович, он говорит о каких-то дальних трендах, он говорит о том, что заходит за горизонт. А то, о чем говорит Наталья Васильевна, она говорит о сегодня, сейчас, о локальных вещах. И другое друг другу не противоречиво. Сегодня, сейчас можно зарабатывать. Сегодня, сейчас экономика выживет. Но то, о чем говорит Игорь Владимирович, он говорит о том, что стратегически, и в этом я отчасти с ним абсолютно согласен, я согласен и с Зубаревичем, в моей картине мира у них нет противоречий, просто поймите правильно. Вот, соответственно, он говорит о том, что стратегически, вот я говорю об этом, что технологически страна скатывается в деградацию. Вот мое переживание, это позиция такая объединяющая, я бы сказал бы. Помните, я часто говорю, я не знаю, да, Даймон, вы с нами, да, по-моему, ваш ник, если вы не менялись, то вы, наверное, помните о том, что я говорил, что если бы не было 22-го года, то Россия могла бы получить 4,8, приблизительно 5,2, там 5,3 процент роста. Причина весьма прозаична, потому что кризис, который организован правительствами всех стран, бездарным управлением, он стратегический. Это вопрос кризиса системы управления, вот этой надстройки под названием государство. И страны бы в него все равно влетели. И Россия, уже используя абсолютно мирные рычаги, могла бы, как это, если вот ей хочется, там, если нашим властителям близка логика империи, могла бы стать там, империей экономической, а не силовой. Потому что в данном случае в чем проблема так называемых силовых империй, я сейчас говорю ретроспективно на многие столетия назад, ни одна силовая империя никогда не удерживалась. А вот экономические империи, ну, то берем даже те же Соединенные Штаты, вовремя созданная система под названием доллар и вовремя созданная платежная система является незыблемой по последние, там, что называется, 100 лет. То есть как бы кому-то не хотелось, сколько бы ни кидалось перчаток в виде того же евро, это самый близкий какой-то там платежный ресурс, но напомню, что евро отстает от долларов в золотовалютных запасах 3 раза, юань в 20. И это пока, сколько там не крошили булку, что доллару кирдык, до кирдыка ему у нас так далеко, что он успеет 30 раз еще простудиться на наших с вами похоронах. Поэтому они про разные просто. Поэтому для меня это все объединено в одно. По вашим расчетам, когда ждать конверсию, если она вообще рассматривается? А сама по себе конверсия начнется в тот момент, когда пройдет приблизительно месяцев 9-12 после окончания активной фазы боевых действий. Потому что первично, поскольку я подчеркиваю, скорее всего, это будет демаркационное соглашение, а не прямо капитуляция как одной, так и второй стороны. Кому бы там как-то не фантазировался, потому что я не вижу ни малейших пока политических посылок, предпосылов к подобному развитию событий. Но где-то 9-12 месяцев вполне себе реальная штука под названием конверсия. Вот конверсия человеческого капитала начнется, конечно, практически сразу, потому что одним из важных элементов демаркационного соглашения, помимо того, что будет уменьшено количество просто реальных смертей, причем напомню, что так уж было во все военные времена, к сожалению, несмотря на там, официальное прекращение огня, люди еще гибли, пусть и не в таком количестве, достаточно долго. Это так называемые небоевые потери. Это подрыв на неразорвавшихся снарядах, это мелкий бандитизм каких-то группировок. И было, есть и будет. Это еще долго и будет, придется искоренять, потому что не все согласятся с демаркационным соглашением. Некоторые выйдут из-под контроля и будут, в общем-то, что называется, бушебузуками. Поэтому по конверсии в 9-12. Сейчас пришло время копить или тратить, пока не стало дороже. Я бы сказал, сейчас неплохое время. Ну, все зависит от, опять-таки, когда вы задаете вопрос «тратить, пока не стало дороже», это вопрос про какие вам сегодня, какие у вас потребности. Если это что-то долгосрочное, то я бы сказал, на это имеет смысл копить. Потому что если мы медленно, но верно, пока что, опять-таки, есть шансы вывернуться из подобного рода развития событий, не свалиться в стагфляцию, но в эту сторону тележку толкают, и, соответственно, она может оказаться там, на этих рельсах, ну, ориентировочно ближе к осени следующего года, но... Пока я очень осторожно говорю о стагфляции, потому что предпосылки к этому есть, но говорить о том, что это прямо произойдет железобетонно и ни при каких обстоятельствах это не так избежать невозможно, нет, это не так. Поэтому пока можете копить на что-то долгосрочное, а что-то краткосрочное, ну, вполне себе можете позволить покупать, если вам очень хочется. Очень грамотный коммерс. Мы в нашей компании. Вас очень важно. Спасибо. Когда выйдет ваша новая книга? Вы говорили, что это будет аудиоформат вы сами будете его озвучивать, где можно будет приобрести. Лазерстоп. Дорогой Лазерстоп, скажу честно, книгу я, безусловно, пишу. Это десятая книга. Книга, посвященная времени как самой субстанции и стратегии. Скажу честно, что я подхожу к этой книге очень аккуратно, потому что не хочу, как это, намельчить. Все остальные 9 книг, они по-прежнему присутствуют либо на там, финверсии, либо существуют. Понятно, что в закрытом формате, в смысле обложка должна быть, потому что я и иностранный агент, нахожусь под страшным иностранным влиянием. И, видимо, то, что я писал там в 2017 году, это тоже было под иностранным влиянием. Поэтому, в общем-то, сайты основных, наверное, там, буккроссинговых платформ, то есть где обмен происходит. Я знаю, что на Авито перепродаются книги, в общем-то, ну и на Wildberries вроде как тоже все это есть. Поэтому с десятой книгой не скажу вам честно, что я не тороплюсь. Плюс ко всему, конечно, вот возвращаясь к вопросу устойчивости, я стараюсь сейчас, ну, вот те обстоятельства, которые внешние есть, это я благодарен, кстати, тем, кто собирает деньги на протоколы, когда тебя рисуют. Это, конечно, выносит. Не могу сказать, что когда тебе, ну вот последний протокол, это вообще шедевр юриспруденции, что оказывается с 19 по 22 год я должен был сам на себя донести в соответствующее ведомство, потому что я должен был определить, что нахожусь под иностранным влиянием. Честно говоря, когда была моя позиция на суде, я задал, ну, там понятно, что нет никакой дискуссии, понятно, что оштрафовали на 49 тысяч. Вот, я задал вопрос, слушайте, ну вот я последние, наверное, 20-30 лет выступаю на различных форумах, в том числе и за рубежом, где-то однозначно находился бы по иностранному влиянию. Более того, все наши лидеры различные, в общем-то, находятся тоже под иностранным влиянием, потому что выступают на иностранных форумах. Внимание, вопрос. Может быть, вся страна у нас является иностранным агентом или любой человек, который, там же очень формулировка четкая, для неограниченного круга лиц распространяет свою информацию. На кухне у вас однозначно неограниченный круг лиц. Вы же не в туалете закрылись и там шу-шу-шу, там в горшочек наговорили. Опять-таки, это была такая сказка. Вот это шу-шу-шу, она может быть для неограниченного круга лиц. Ну вот, факт остается фактом. Поэтому десятую книгу я не тороплюсь. Я думаю, что я ее выпущу. Она будет даже не столько в аудиоформате, она будет и в печатном формате. Но, к сожалению, она будет издаваться, несмотря на то, что с издательствами это прекрасные люди, они по-прежнему, несмотря ни на что, в общем-то, реализуют и продают мои книги в России. Но стараюсь их не подставлять, поэтому десятую книгу я буду издавать там. А за рубежом это будет книга on demand, то есть по заказу. Вот, так что буду озвучивать сам, да, вероятнее всего сам. Я, кстати, и последнюю теорию экономического потрясения озвучивал сам. Скажу честно, очень тяжелый. И, ну, знаете, когда перечитываешь свою собственную книгу голосом, хочется сказать Потапенко, ну, слушай, вот засранец, я бы 30% переписал. Но книга неплохая, скажу честно. Ты считаешь, что Грузия делает свой выбор, руководствуясь санкциями и антисанкциями? Нет, Алекс, я не считаю, что Грузия делает свой выбор, руководствуясь санкциями или антисанкциями. Люди, безусловно, стараются, ну, простой человек старается выбрать, как ему кажется, наиболее комфортных политиков. Другое дело, что не то чтобы это мир 21 века, вот на одном из каналов я говорю о том, что мир не то чтобы сотряслись его основы. Попросту говоря, все так называемые коллективные договора, которые раньше были не более чем бумага, а бумага имеет смысл, как это терпеть все, что ей на ней напишут. Ключевой вопрос, как ты будешь реализовывать эту бумагу? Вот эти все договора, они, на мой взгляд, попросту говоря, остались в элементе, вот, ну вот сейчас такие бумаги. И поэтому, возвращаясь, бумаги подписаны, но Грузия будет вынуждена выбирать в первую очередь не санкциями, а антисанкциями. Она будет руководствоваться экономической целесообразностью, как-то приверженность, ну вот, к К сожалению, нету с нами Кахи Бендухидзе, потому что Каха, конечно же, был, на мой взгляд, одним из, ну, скажем так, визионеров, людей, которые смотрели за горизонт, в том числе, наверное, и своей жизни, многое заложили на пути того развития, которое есть в Грузии. Другое дело, что в окружении Иванишвили, ну, вот у меня есть коллеги, которые... В декабре хотят, чтобы я приехал в Грузию и с ними встретился. Вот, там будет какое-то открытое мероприятие. Вот, я боюсь, что в Грузии есть сейчас некоторая такая самоущемленность. И им куда надо больше ориентироваться на какой-то вот свой такой нерв, чем ориентироваться там на Россию, на... там, не знаю, Турцию или еще кого-то, ну, потому что это все большие, скажем так, или там Китай, потому что это там три больших, назовем так, империи, которые будут заниматься своими делами, и Грузия может просто, ну, быть для них, что называется, песчинкой в зубах. Вы по-прежнему считаете, что наиболее вероятный выход из текущего состояния для России – это военная хунта, и есть ли у вас предположение, какое будущее планирует президент? Кстати, вот очень хороший вопрос, дорогой Big Evil. Я на одном из каналов, по-моему, это был Грянул Грэм, я сказал, что меня тревожит в так называемой политической оппозиции, которая с упоением, похожим на самовлюбленность, регулярно рисует и собирает какие-то комитеты о том, какая будет Россия после там, Владимира Владимировича. Я хочу сказать, что проблема подобного рода фантазий заключается в том, что, к сожалению, эти люди ни на йоту не хотят сначала представить, что Владимир Владимирович тоже думает, какая будет Россия после него. Он понимает, что он не вечен, и он тоже простраивает определенные координаты. И если он в ваших системах координат присутствует неким жупелом, который типа сваливается, после этого наступает какое-то время возможности, то я боюсь, что вы в его системе координат, как расчетчики, даже себе никоим образом не представлены. И для вас это должен быть очень серьезный выбор и вывод. Поэтому я думаю, что Владимир Путин, поскольку человек, который и сейчас очень старается подходить к системе сдержек и противовесов, но эти системы, в чем проблема этих систем сдержек противовесов, он, конечно, их будет и, скорее всего, как управленческую систему транслировать и дальше. Но можно ли это кому-то поручить? Вот с этим всегда есть сложности. Любой человек, находящийся на вершине управленческой пирамиды, не доверяет никому, в том числе и любым письменным или неписьменным соглашениям. Там, мамой клянусь, есть какая-то папочка. Первое, что будет делать человек, которому ты передаешь бразды правления или группе людей, они будут не заниматься управлением, они будут стараться уничтожить условный компромат на себя. Это вполне себе естественный процесс. То есть для того, чтобы выстроить условный конструкт там, из двух-трех, там, может быть, ну, 3-4 управленческих контура, и должен быть какой-то контур над этим контуром, собственно говоря, при советской власти этим контуром всегда был Комитет государственной безопасности, который не вмешивался в практически никакие политические дрязги. Подобным контуром определенное время назад, ну, у меня достаточное количество друзей, знакомых, в том числе там Федеральной службы безопасности, и старых, так как говорится, и старой когорты, очень уважаемые люди, но они в управлении не принимают участие. К сожалению, большая часть из них, ну или наоборот, нормально, они не там, главы управления именно по причине того, что они служаки, они как раз не вмешиваются вот в подобного рода дрязги. А молодняк там очень часто, к сожалению, в общем-то, лезет в политическую грязь, и поэтому опереться очень сложно. Поэтому большое количество ротаций происходит и в там, личной охране президента, и в каком-то ближнем круге. Если мы раньше с вами считали, что позиция Сергея Кожугетовича незыблема, то и он являлся и является до сих пор его близким другом, то, как вы видите, в общем-то, и фигура отодвинута. Ну, я не думаю, что в каком-то образом они перестали дружить. Но расчетов на него, вот именно каких-то управленческих, глобальных, уже не делается. А это всегда плохо, когда ты остаешься один на один. Поэтому какой он старается себе видеть будущее? Будущее он однозначно просчитывает в этой системе сдержек и противовесов. Другое дело, что, скорее всего, эта система не сработает. Увы, ах. Я об этом как раз и говорю, что первые, кто должны быть заинтересованы в строительстве институций, это должны быть, во-первых, кланы действующей власти, кланы, действующие силовиков, а не вот в это, не в логике чинопочитания, потому что чинопочитание, к сожалению, заканчивается. Да, выход из этого состояния – это протодемократия, когда силовые блоки, если вам не нравится слово «военная хунта», назовите это там «силовые блоки влияния». Но по сути дела, это вот такая Аргентина, именно почему я апеллировал в первой книге про военные фонды, потому что, чтобы был некий запоминающийся мем, потому что это логика условной Аргентины. У нас это будет силовые центры влияния, назовите это так. СЦВ, если вам так лучше это звучит. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к Т-банку? Многие средства моей информации ставят Т-банк не в лучший перечень, особенно по росту активов и преобладанию просроченной задолженности. Елена, ну, после того, как, в общем-то, Т-банк ушел из-под крыла Олега Тинькова, вы можете по-разному, он тоже признан иностранным агентом, по-разному к нему относиться, можете посмотреть старое мое интервью, почему-то там на РБК как-то у нас с ним было, он был ведущим, я был, как-то ему отвечал на вопросы, говорит, что там многие пишут, что Потапенко оказался прав. Ну, Олег тогда как-то там говорил о том, какая Россия, страна замечательно, как в России все замечательно, а я говорил в стиле, опять-таки, другого иноагента, господина Макаревича, как-то все, где сядем, там и сойдет, не все дело в цене на билет. Это был такой мой месседж, скажем так, в этой нашей дискуссии. Я бы сказал бы так, что тут возьмем уже позицию господина Потанина. Если бы исходить из стратегии, то наличие нескольких финансовых институтов, а у него несколько банков, на мой взгляд, для него избыточно. То есть смена, понятно, название наносит характер такой номинальный, то есть просто чтобы не было какого-то политического флера. Но по большому счету из того набора банков, которые есть, я вот как раз и говорил про банк Тинькофф, когда господин Потанин все это переходил. Я бы, например, развивал бы не в России, я бы его развивал бы как раз на сопредельных территориях бывших стран СНГ, где ну, тогда еще можно было под брендом Тинькова это делать, и шел бы по логике группы Каспи. То есть создавал бы такую экосистему конкретно из Т-банка. Сейчас подобного рода развитие немножко снижено, но тем не менее вот именно один из банков я бы как раз вытаскивал, но тут, поскольку господин Потанин достаточно большое политическое влияние, но тут нужно договариваться только с начальником, чтобы разрешили как раз экспансию в иностранные юрисдикции, ну, не, естественно, не показывая ушей. С чем связаны постоянные электронные профилактики банка, причем на несколько дней? Слушайте, я не знаю, про какой вы банк, дорогой Гена Шабала, говорите. Если вы имеете в виду, что периодически в ночи, например, перестраивается какое-то то или иное приложение, то здесь, ну, зависит от того, какой это банк, и у всех причины разные. Поэтому я бы не подводил это к какому-то единому итогу. Причины у всех разные. Объясните, пожалуйста, как сейчас облагается налогом доход по вкладам. Дорогая Елена, сейчас я просто быстро вам не воспроизведу эту формулу. Там ключевой вопрос попросту в том, что если ваш доход по вкладу выше ставки за определенный период, то сам банк, обычно являясь, выступая налоговым агентом, он как раз и снимает этот налог, и по идее в вашем банковском вкладе он также подает налоговую декларацию. С вашего позволения, я именно конкретно по цифрам постараюсь, ну просто чтобы быстро сейчас не перевирать чтобы прям вам на примере какого-то там условного вклада, там, не знаю, в 100 тысяч рублей привести или там 200 тысяч рублей привести пример, я постараюсь это ответить в следующий раз. Но основная логика такова. Если за время нахождения денег на вкладе ваш доход был больше ставки рефинансирования, то вы облагаетесь повышенным налогом. Обязаны ли частные компании индексировать зарплату относительно инфляции? Почему в некоторых конторах зарплата растет на всех должностях, а в некоторых нет? Нет, не обязаны. Вообще все, что касается дохода, ну, в ответ, дорогая Лиз, я так понимаю, что вы девушка, вероятнее всего. А вообще все, что касается доходов ваших, это вообще зарплаты не могут никоим образом индексироваться ни по какой причине. Не зависит это ни от инфляции, ни от роста цен на продукты, ни от стоимости недвижимости, ни от стоимости, ну, ни от стоимости никаких ресурсов. Причина весьма прозаична. Есть баланс спроса и предложения. Когда-то очень давно была, условно говоря, я вот экстраполирую вам самую жесткую ставлю ситуацию, была депрессия в Соединенных Штатах, и люди работали за похлебки, даже в том числе люди, которые были очень высококвалифицированы. Или, соответственно, была такая же абсолютная ситуация, когда была революция. Да? Соответственно, вот давайте рассмотрим пример, как раз экономический абсолютно пример. Это революционные изменения. И вот происходят революционные изменения, большая часть российской элиты уезжает на Запад. И высоколобые там, или высокородные князья начинают преподавать математику за там, ну, условный там, тоже за ту же самую похлебку. Можно объяснять там, смотрите, как дорого стоит недвижимость или как дорого стоит в магазинах тот или иной продукт. Но ответ работодателя будет достаточно простой. Да, вы будете за похлебку воспитывать моего ребенка. Причина очень простая. Сегодня в эмиграцию приехало такое-то там немереное количество людей, и поэтому, к сожалению, увы и ах, вы сегодня будете работать ровно за те деньги, которые я вам обозначил. Ни плохо, ни хорошо. Поэтому, когда вы говорите о том, что в каких-то там компаниях зарплаты индексируются, а в каких-то зарплаты не индексируются, это никак не привязывается ни к какому росту цен. Как бы вам этого не хотелось. Так, продолжаем. Так, наши вопросы. Хотелось бы узнать ваше мнение по ситуации в немецкой экономике. Так ли все мрачно, как пишут СМИ? Так, ну что ж, давайте тогда про немецкую экономику. Насколько мрачно пишут СМИ и насколько это все, в общем-то, влияет. Значит, ключевой вызов для немецкой экономики – это, конечно, величина так называемых социальных расходов. Потому что все, что касается вот этого навеса под названием государство, его соцфункций, она передавлена, скажем прямо. И это даже не вопрос российско-украинского конфликта, сколько это вопрос предыдущих принятых решений, а до этого принятых решений по блокировке немецкой экономики. Остановка заводов Volkswagen в этой части не является какой-то там глобальной проблемой, потому что все-таки германская экономика существенно больше, чем 100 тысяч человек, которые претерпят изменения. Но если говорить о том, что нужно делать в немецкой экономике, нужно сокращать навеску под названием «социальные расходы», в кавычки поставлю. Нужно сокращать все, что касается поддержку ЕС, то есть Германии было бы неплохо начать заниматься Германией самой. И тогда в этом контексте Германия вполне себе может реализоваться. Глобальна ли эта проблема? Входит ли сейчас ЕС в стадию кризиса? Тут ключевой подход. Кризис – это нормально. Это мы все время относимся к тому, что кризис – это какие-то проблемы. Это в первую очередь вызовы, на которые надо реагировать. Вот основная проблема Российской Федерации в том, что кризис мы стараемся не замечать и не предпринимать для этого никаких действий. Я был рад вас всех видеть сегодня, слышать. Спасибо за тем, кто присылал вопросы. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть на Потапенко прямой. Ну и до встречи на следующей неделе. Пока-пока.